Спасибо, Слава. Мы продолжаем программу «Контрудар». Вячеслав Леонид Джиглазычев, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления, задает вопросы вам, уважаемые слушатели «Эхо», плюс 7-985-970-45-45. Это номер, по которому вы можете отправить смс-сообщение и услышать наш звонок. Так, Гуля пишет: а я буду судиться с местными чиновниками и добьюсь-таки своего. Здрасте, Гуля. Алло.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Гуля, а с какими местными чиновниками вы судитесь? Московскими или вне московскими?
Я буду судиться с городскими властями. Я считаю, что я имею право на жилье. Власти абсолютно игнорируют мои заявления. И я имею в виду, что по делу, да, отписывались. И в свое время администрация школы, где я училась, не приняла своих мер, своевременных мер по лишению отца родительских прав. И теперь, куда бы я ни послала письмо, в законодательном собрании или еще куда-то, постоянно отвечают мне заместители главы города господина Юрьевича. И
теперь, вы в Челябинске, понятно. И,
Алло, Гуля, не такуйте. Слушайте вопросы, пожалуйста. Мы будем работать в диалоге или никак?
Значит, Гуля, как я понимаю, вы в Челябинске, да?
Да.
Значит, скажите, пожалуйста, речь идет о том, что нарушены ваши права по молодой семье или молодому специалисту, или, или в какой форме нарушены, какие у вас есть права на получение жилья?
Я считаю, что у меня есть права, как лица из числа детей-сирот и детей старших исключений родителей. Вот я считаю, что я отношусь к этой категории, а власти считают, что я к этой категории не имею никакого отношения.
Ну хорошо, а зачем тогда вы тратите время на то, чтобы писать письма, вместо того, чтобы сразу подавать судебный иск?
Дело в том, что как рядовой гражданин я не могу сказать, что я очень грамотна в юридических вопросах, поэтому действительно было время, когда я писала, просила там что-то. Вот, а потом, конечно, наступает период, когда люди понимают, что от властей ждать нечего, и оказывается, они еще имеют на что-то право. И поэтому я не совсем вовремя узнала об этом, и вот теперь буду проходить...
Хорошо, Гуля, а знаете ли вы о существовании Общественной палаты Челябинской области?
Да, я, во-первых, имею такое представление, во-вторых, наша чиновница, это председатель ВОЗ входит в Общественную палату, но вы меня простите, я считаю, что Общественная палата, мне кажется, она ничего не решает. Мне кажется, у светской власти ничего не может.
Очень плохо слышно нас,
вас,
да.
Вас плохо слышно? Но я пока вам просто одно скажу. Пожалуйста, обратитесь к председателю Общественной палаты, передайте от меня поклон, и я твердо уверен, что вам юридическую помощь там бесплатную окажут.
Спасибо.
Воспользуйтесь этим.
Я напоминаю, что Вячеслав Леонидович Глазычев, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития местного самоуправления, задает вопросы. Услышав наши голоса в телефонной трубке, пожалуйста, отключайте радиоприемник. Это непременное условие. А у нас на линии Кирилл из Рыбинска, который считает, что он знает, почему, с чем связана массовая посадка мэров. Алло, здрасте, Кирилл.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
откуда
Кирилл?
Вы знаете?
У меня есть своя гипотеза, но я бы очень хотел услышать вашу.
Вы знаете, я связываю вот ту волну массовых, можно даже назвать это даже репрессиями в каком-то смысле против мэров городов, с тем, что на самом деле это сейчас входит в системный конфликт. Мэры городов – это единственное звено местной исполнительной власти, которое является выборным. В то время как губернаторы, главы краев, республик, они являются назначаемыми. То есть интересы, которые и преследуют мэр города, они не совпадают с интересами, которые преследуют глава субъекта федерации.
Понял.
Потому что...
Можно я вопрос задам?
Да-да.
А скажите, пожалуйста, а вы знаете ли, что ситуация очень различается от региона к региону? Вот ваша Ярославская губерния занимается тем, что без конца жучит мэров, а какая-нибудь Новосибирская вовсе даже их поддерживает. Как вам кажется, так в чем, собственно, тогда вопрос? На федеральном уровне или на региональном уровне?
Ну, я опять-таки, я думаю, что, конечно, в каждом регионе ситуации, безусловно, разные. Но вспомните, что ведь таких волн, таких атак не было до того, насколько мне известно, до того, как у нас была введена вот эта вот система. То есть я думаю, что связывать вот эту систему, вот назначение глав субъектов, и опять-таки я связываю с тем, что апеллирует глава субъекта к президенту. То есть как посмотрит на него президент? Все-таки глава местного самоуправления выборный.
Хорошо.
Он в каком-то степени должен апеллировать к населению.
Вот у меня...
А интересы различаются. Они абсолютно
различаются. К вам, как к Рыбинцу, вопрос. Вы принимали участие в референдуме за признание Рыбинска городским округом или не принимали?
В референдуме я, к сожалению, не принимал. Но вот как раз у нас ситуация тоже с головой города.
Да я знаю эту ситуацию.
Я, кстати, могу рассказать просто, это очень интересно было. У нас было заведено дело на нашего главу, я, кстати, за него голосовал, вот, и совершенно правовой беспредел просто был. Он по первому решению суда его как бы признали, чтобы арестовать, то есть санкцию выдали. Вот, потом это решение было отменено, и как бы в зале суда его должны были отпустить, его тут же схватили. Представляете, суд принял решение отпустить главу, его схватили, арестовали, повезли, у суда общественность, его везут, то есть без права. Но потом еще один суд Ярославля его все-таки отпустил. То есть вот такой правовой беспредел у нас был, но в конце концов все-таки отпустили. Вот.
А город борется за Сдвижкова или наблюдает за этим процессом пассивно совершенно?
Вы знаете, ну у нас... развито средство массовой информации, значит, есть одно средство массовой информации, оно как бы, можно сказать, в каком-то смысле против Сдвижкова, один телеканал, другой телеканал за Сдвижкова. То есть у нас тут такие информационные войны.
Это же нормальная вообще ситуация.
Нормально. А вы на улицу выходите или не выходите?
А на улицу можно и экстремистам стать.
Ничего подобного, можно прекрасно зафиксироваться, заранее получить разрешение.
Ну, у нас, вы знаете, пока сейчас митингов не проходит, потому что все-таки отпустили.
Ну,
я, ходил к суду, наблюдал, как говорится, за ситуацией.
Понятно. Ну,
то
что
есть
же.
Очень интересно у нас в этом смысле.
Удачи вам, и надеюсь, что вы окажетесь так же тверды, как во время референдума ваши коллеги.
Да, спасибо.
Спасибо. Мы продолжаем программу «Контрудар». Напомню, что наш сегодняшний вопрошатель, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев. +7 985 970 45 45 это номер, по которому вы отправляете смс-сообщение. У нас на линии Дмитрий, водитель из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий. Водитель, вы таксист или?
Нет, я работаю в компании при офисе, как бы офисный водитель.
Угу. Скажите, пожалуйста, за последний год стало легче или труднее с расстановкой знаков и лютованием дорожной полиции?
Ну, с расстановкой знаков я не могу сказать, что что-либо изменилось так конкретно, так чтобы действительно было заметно на улице. А с лютованием, вы знаете, как бы, что водители за последние, там, ну, не год, буквально года три, почувствовали, что теперь с инспектором бесполезно спорить, инспектор всегда прав. Что инспектора это почувствовали? А, соответственно, поведение изменилось и тех, и других. То есть инспектор и водитель теперь поставлены в неравные условия, теперь предлагаются какие-то вот новые законодательные вещи, о том, чтобы учитывать количество правонарушений. То есть, вы понимаете, водителю невыгодно теперь не платить инспектору взятку. Теперь выгоднее заплатить взятку. То есть неравные условия ставятся. Все более и более водителя вынуждают идти вот на это правонарушение, на дачу взятку инспектору ГАИ.
Во сколько вам обходится примерно ежемесячное это общение? Можно сказать?
А могу сказать. Вы знаете, к сожалению, вот я такой вот принципиальный. Мне обходится 2-3 суда в месяц.
Ого, и у вас хватает мужества, я вас поддерживаю, но
вы знаете, это
сочувствую.
Это очень тяжело, отнимает много времени. Ну, по крайней мере, вот 2-3, ну, по крайней мере, 2 могу точно сказать, отдела ГАИ, которые со мной не связываются. Это Истринская и Красногорская.
Ну что же.
Уже обходят страну. Я надеюсь, как бы, чем больше таких, как я думаю, тем будет лучше всем остальным.
Наверное.
Когда мы все станем, вот,
а можно вам задать вопрос немножко в сторону? Вот скажите, вы верите, что московские дворники получают по 16 тысяч в месяц, как это заявляют управы, или что эта сумма делится пополам или даже в другой пропорции?
Вы знаете, я вам поэтому точно сказать не могу. Могу сказать одно. У меня была знакомая года 4 назад, которая из Красногорска ездила работать в Митино, потому что там была зарплата, вот которую вы сейчас озвучили.
Она ее получала?
Да, но это на такую зарплату готовы были идти наши местные жители, когда ее платили.
Понял,
видно,
да.
Что-то изменилось.
Спасибо.
Ну, хорошо. Есть еще возможность задать вопрос. Хорошо, я благодарю нашего собеседника. У нас на линии теперь Татьяна, пенсионерка из Санкт-Петербурга. Я напомню, что Вячеслав Леонидович Глазычев задает вопросы вам, уважаемая Татьяна, и всем желающим другим. Плюс 7-985-970-45-45. Татьяна, вы с нами?
Да.
Добрый вечер. Прошу.
Добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы петербуржанка с измальства или недавняя?
Нет, я как декабристка. Я вообще коренная москвичка, приехала к мужу в 89-м году.
Но уже тоже стаж есть.
Да, в общем, есть.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к затее строительства этого огурца на Охте?
Я безумно отрицательно отношусь. И очень многие относятся очень плохо, потому что, ну, мне, во-первых, как москвичке, я честно могу сказать, что Питер вызывал безумное совершенно умиление своей аурой, своей потрясающей архитектурой, даже несмотря на то, что он, в общем, сыпался, когда я приехала в 89-м году, достаточно здорово сыпался. И тяжело было смотреть. Я понимаю, что строить новые дома гораздо проще, чем реставрировать уникальные произведения искусства. Я, например, считаю, мы живем на Петроградской стороне сейчас. Это восхитительно. Но то, что касается этого огурца, потом, понимаете, напротив Смольного собора, я считаю, что вообще это кощунство. Просто кощунство. Его будет видно из всех абсолютно уголков Петербурга. Это будет катастрофа. Ну, ведь есть же опыт многих зарубежных стран, когда все новое выносится как-то за пределы, а уж так берегут все свои исторические центры. Вот мы сейчас были в Дубровнике, так там просто вообще, не знаю, каждый кирпичик обсасывается, что называется, с точки зрения.
Скажите, пожалуйста, а вы, как пенсионер, вы пользуетесь сейчас частными перевозчиками, маршрутами автобусными в Петербурге, или они перестали провозить льготников?
Вы знаете, честно говоря, я не очень пользуюсь таким транспортом, потому что у меня у сына есть машина.
Ну, у вас хороший сын, с чем я вас и поздравляю.
Спасибо.
Который находит время вас возить.
Спасибо.
Но у меня есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы человек верующий или нет, если это, конечно, не неприличный вопрос?
Да, в общем, верующий.
Верующий. А вот как, с вашей точки зрения, объяснить, что у нас 70 с лишним процентов людей объявляют себя верующими православными, а при этом социология показывает, что 85-87 поддерживают и аборты, и внебрачных детей, и жизнь вне брака, то есть формально нарушает все правила. Это что означает? Надо реформировать церковь или не надо?
Нет, вы знаете, у меня тут есть свое собственное мнение, может быть,
оно... ваше мнение.
Да, оно несколько... Вы знаете, дело в том, что сейчас многие объявляют себя верующими, ну, будем говорить, с чисто, ну, как вам сказать, артистической точки зрения. Вот им нравится, то есть, вернее так, так велели.
Или модно.
Да, так модно. Модно ходить в церковь, модно, так сказать, справлять праздники, модно, ну, праздники у нас вообще, так сказать, национальная традиция. Вот, модно все это делать. Вот сказали так, вот, вот сказали, вот сейчас, у нас ведь раньше все были из крестьян, а теперь у нас все дворяне. Из
да,
дворян.
Случается.
Понимаете? Вот тут так же. И поэтому, конечно, вот так много, будем говорить, в нас вселяли... То, что мы атеисты, и вдруг объявили, что мы все должны веровать.
Ну, вроде понимаете? Не объявляли так,
ну,
вот, чтобы
вы знаете, ну, как бы так стало, такое стало поверье, понимаете?
Ну, вот поветрие.
Да. Вот, и все стали, да, действительно, надо же вспоминать о том, что мы, в общем, должны веровать в нас что-то. И вот от того, вот это, от этого диссонанса, того, как мы были в принципе воспитаны, ну, я в частности говорю о себе, вот как мы были воспитаны, а потом вдруг дали свободу, так сказать, вот вероисповеданию, и я думаю, что вот, наверное, от того, что мы были воспитаны так, а вот у нас еще, будем говорить, наша мораль еще не совсем,
понял,
так сказать, с нашими истинными чувствами.
Спасибо, да, спасибо, Татьяна.
Спасибо.
Продолжаем разговор. У нас на линии Виктор из Уфы. Это все, что он о себе сообщил. Ну, давайте мы сейчас выясним что-то подробнее. Виктор, здрасте.
Доброй ночи.
Доброй ночи, Виктор. А вы учитесь или работаете? Вот хоть что-то о себе, два слова.
Да, конечно. Нет, я уже давно не учусь.
Ну, молодой голос, поэтому я и спросил. Да.
Да, а работаю, ну, в общем, да, я долгое время работал, сейчас я отдыхаю.
Ах, даже так, с таким молодым голосом, замечательно. Скажите, пожалуйста, ну, Уфа не самый легкий город для жизни, насколько я помню.
Ну, в общем, да, наверное.
Да. А у вас вообще хоть какие-то сдвиги появились в сторону, ну, минимальной такой свободы мнений в печати? Или она по-прежнему такая же выстроенная, как лет пять назад, когда я ее изучал?
Ну, мое личное мнение, что, в общем-то, ничего кардинального не изменилось.
Все поет такую аллилуйя сплошная, да?
Да, по-моему, просто на самом деле даже не это, а более равнодушная позиция. То есть мало кого что волнует.
Ну, как это мало кого что волнует? У вас в Башкирии все время были страшные истории про бушевание милиции, которая ведет себя хуже всяких бандитов. Не знаю, насколько это верно, хотя я много чего читал. А с вашей точки зрения, опасно или безопасно? Но это частность, что вы там?
Ничего себе
у
частность.
У меня вот такой том по этому поводу. А в Уфе ощущается этот страх перед милицией или это преувеличение?
Нет, я думаю, что это преувеличение, хотя, в общем-то, я же не берусь отвечать за всех, это просто мое личное ощущение.
Ваше ощущение?
Да, это мое личное ощущение.
А у вас есть дача или приусадебный участок или что-то в этом духе?
Ну вот, долгое время было, потом мы это продали с мамой, сейчас я, в общем-то, думаю, что да, надо заняться этим в этом году, вот осенью, наверное, буду приобретать дом.
Ну, вы знаете, какие трудности теперь с регистрацией всего этого дела? Так что я вам советую мужаться заранее.
Да, я поэтому, в общем, на себя не надеюсь. Я думаю, что я буду заказывать услуги квалифицированных юристов.
Спасибо. Правильно, спасибо.
Спасибо, мы продолжаем. У нас на линии автолюбитель по имени Адель из Казани. Здравствуйте.
Здравствуйте, Адель.
Алло.
Да, да.
Пишет следующее наш уважаемый собеседник. А по мне хорошо, что с инспекторами можно договариваться.
Ну, да. Я понимаю, что по жизни это иногда удобно. Но вам не кажется, что если мы так и останемся в системе договаривания, то распространяя ее вся на новые и на новые области жизни, то скоро мы договоримся до полного существование по понятиям, и тогда прощай, идея демократии. Алло.
Ну, задумался.
Алло, да.
Да, говорите, общем, пожалуйста.
Я согласен с этим, но демократия, то, что у нас демократия, она пришла особо незаметно, потому что я думаю, что государство или правительство, как они сказали, само наталкивается на это. Договариваться.
Наталкивает чем? Законами или правилами их исполнения на местах?
Законами, да, законами. Вот сколько я ходил на выборы, голосовал, эти законы принимали, но я на себе демократизацию этих законов я на себе так и не ощутил.
Ага. Скажите, только пожалуйста, вы в многоэтажном доме живете? Алло. А у вас сформировалось товарищество собственников жилья или так и не сформировалось до сих пор?
В нашем доме нету.
А как же вы будете с капитальным ремонтом?
С капитальным ремонтом надо будет идти в ЖЭУ, договариваться с тобой.
То есть опять же договариваться.
Договариваться. Это не очень весело.
Очередь наша дома бы шла себя быстрее.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Продолжаем разговор. У нас на линии город Тольятти. Сергей рабочий сообщил о себе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Спрашивайте,
Вячеслав. Вы в Тольятти в каком районе живете?
Автозаводском.
В Автозаводском, естественно, да? Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к судьбе бедного Уткина?
Ну, как сказать?
Ну, как вы считаете, как и сказать?
Борьба за власть. А вы считаете, что она вас не касается?
Касается. Напрямую. Раньше отвечал один местный чиновник. А придут из Москвы.
Придут или давно пришли? А, по-моему, там самарцы бушуют, а не москвичи вовсе.
Ну, они каждый своих людей поставят. Вот так вот, я думаю.
Нет, кто они-то, москвичи или самарцы?
Из Москвы.
А откуда вы это взяли?
Из своих людей, это контроль базы.
А откуда вы это взяли-то? А вас-то какое отношение имеет? Вас это уже пройденный этап вообще, это несерьезно. Тольятти живет азотом в первую очередь.
Но сейчас много вот по форуму ВАЗов, ну, автоградов смотрю по форуму, много пишут о забастовке.
Так пишут или она уже есть?
Пишут, обсуждают.
Ага. То есть, с вашей точки зрения, идет какая-то подготовка к осенним событиям в Тольятти, да?
Ну, да, к осенним и к зимним событиям, выбору в Думу.
Хорошо, спасибо, я туда обязательно съезжу.
Спасибо, снова у нас водитель, на этот раз Александр из Калуги, сообщает о себе, что водитель-международник, не могу смириться с тем, что так грязно на обочинах. Здрасте, Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
очень хорошо,
Александр.
Вас понимаем.
Это я понимаю, хотя есть области, в которых обочины очень аккуратно убирают. Вы такие встречали?
Вы знаете, я ездил уже...
В Германии где-нибудь, да?
Нет, я ездил про нас говорим. В Финляндию через Петербург. И вот вы знаете, переезжает границу, совсем другая обочина, другие газоны. И вот когда я очень... Конечно, болею за то, что когда ихние люди приезжают к нам, вот только пересекают таможню. И то, что творится на обочинах, очень...
Я понимаю, а что вы сами пытаетесь с этим сделать или ничего не пытаетесь?
Вы знаете, я как порядочный человек, у меня пакет в машине.
Нет, я не лично про вас, я в этом не сомневаюсь. Но вот есть это явление. А вы обращались по этому поводу, один ли или вместе с другими водителями? В конце концов, у нас есть федеральное дорожное ведомство.
Я писал в газету «Моя семья». Обращался в открытом письме ко всем водителям дальнобойщикам. Ребята, будьте добры, уважайте свою страну.
Напечатали?
Вот вы знаете, не напечатали. Я каждый номер моей семьи беру каждый понедельник и от корки до корки читаю. Это мое послание, не напечатали.
Вам кажется, что эта газета просто кажется неважным, несущественным, неинтересным? Или...
Нет, мне кажется, что настолько много писем в открытое письмо. Что? Извините за...
Да, не доходит.
И не доходит просто. Видимо, мое послание не дошло.
Ну, может быть, неплохо продублировать это? Вы не пробовали в российскую газету написать, которая в «Трибуну», наконец?
Нет, вот я вот в «Трибуну» и российскую газету не читаю, а вот мою семью стараюсь.
Перешлите, пожалуйста, мне на мое имя Глазычев в общественную палату. Я в «Трибуну» обязательно это письмо помещу. Это я вам даю слово. Только пришлите, чтобы это было не очень долго, ладно?
Спасибо, что приняли мой звонок.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Продолжаем контрудар. У нас на линии Константин, 35 лет, бизнесмен православный. Здрасте, Константин.
Здравствуйте, Константин.
Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот я столкнулся с такой любопытной информацией, странной, неожиданной. На вопросы о... извечной русской болезни или счастье, да, веселье на Руси есть питье. Вот 3% мусульман признались, что пьют каждый день. А среди православных не признался ни один. Лукавят или правда, или как?
Ну, в общем, вы почти правильно сказали, что, конечно, лукавят. Только я помимо этого еще могу сказать, что мусульмане, интересную ситуацию, знаете, что они говорят? Что когда они находятся, допустим, в России, они и сало едят, и пьют, понимаете? Когда
все мусульмане так говорят.
Практически все. А когда, знаете, когда им вот намекаешь замечание, типа, что у вас в Коране запрещено это, они знают, что говорят, ну, извините, мы же не дома.
Главное, что, главное, что мне нравится, что вы с уверенностью берете на себя ответственность за всех мусульман.
А я знаю почему? Я потому что когда сам служил в Киргизии, да, вот, в общем, как последний советский солдат, получается, 90-92 год как раз призыва. Я как раз там служил, у нас там было полурота вот этих азиатов, полурота украинцев.
Константин, а вы не услышали вопроса? Вот за всех мусульман мира вы на себя берете ответственность, да?
Да, я на всех...
Молодец. По-моему, это ксенофобия от совершенно откровенного толка. Нет, поэтому я прекращаю этот разговор. Мне кажется, что мы не имеем права позволять себе такое. Вячеслав Леонидович, извините, если я ошиблась, но это мое мнение. У нас с вами остается совсем немножко времени. Я предлагаю вам задать напоследок вопрос мне. Вот, и потом будем подводить итоги программы.
Ну, у меня вопрос-то будет очень простой. Скажите, пожалуйста, Нателла. Вы верите, что наша контора, я имею в виду не конторская, а контора общественной палаты, капельку, но может что-то менять в этой жизни? Или вам кажется, что это вздор?
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что в свое время мы даже говорили о том, что существует, наверное, организация общественная палата и существуют конкретные представители общественной палаты. То есть я могу лучше или хуже относиться к конкретным представителям общественной палаты, с одной стороны, но с другой стороны, как гражданин, еще раз подчеркиваю, у меня такое впечатление, что как бы это басни Крылова никто не отменял. Вот. И речь идет о басне... с телегой и трепетной ланью. У меня такое ощущение, что очень трудно, так сказать, добиться решений как некоему органу. Вот в нынешней ситуации. Хотя, опять же, я допускаю, что я не истина в последней инстанции.
Нет, спорить не буду, трудно. Но вы знаете, что радует? Некоторые удается все-таки добиваться.
Ну, дай бог успехов вам в защите академика Гинзбурга, например. Вот очень бы хотелось.
Ну, я не защищаю академика Гинзбурга, я защищаю разум.
Что тоже приятно слышать. Ну что ж, Вячеслав Леонидович, минута до конца программы, подводите итоги. Вот мы с вами сегодня имели разные возможности поговорить с разными людьми на разные темы из разных городов.
Ну, во-первых, я вам признателен, потому что это лишняя возможность услышать, ну пусть в таком фрагментарном виде, страну. И, честно говоря, очень много ответов, которые не облегчат мне сегодня засыпание, потому что я все-таки умеренный оптимист, а тут меня немножко так тюкнули по голове довольно существенно. Но это полезно.
Ну, мне остается надеяться на то, что бессонница наших общественных деятелей – это залог нашего будущего благополучия. А поблагодарить нашего гостя. Напомню, сегодня гостем контрудара был председатель комиссии общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев, за что ему великое и спасибо. А информационный выпуск на «Эхе» буквально через несколько секунд. Спасибо.
Спасибо.
Здесь вопросы задают вам.